А он будет. И мы находим оправдание. И вопрос сразу задаем. Как же я смогу? Вот она так и говорит. Как же я смогу одеть халат, а вдруг я ноги выпачкаю? И продолжает дремать. Братья и сестры, так вот бывает. Ну вот у нас в церкви, когда заканчивается богослужение, утреннее, воскресное, и нам нужно разъехаться в несколько мест для того, чтобы посетить. Где-то вечерю совершить, где-то посетить кого-то. И вот молодежь оставляю, говорю, братья, сестры, кто сможет поехать? Кто сможет? О, я не смогу. Я в следующий раз обязательно, запишите меня. А сегодня я никак не смогу. Вот занят. А ты? О, я не смогу. Брат, сможешь? Машина нужна. Смогу, но не сейчас. Сейчас, но никак не смогу. Ну как же я сейчас смогу? И часто-часто слышишь этот же самый вопрос. Вот как повторение вот этого вопроса в оправдании. Так как же я смогу? И каждый находит уважительные причины. Он не может халат одеть и обуть тапочки. И продолжает дремать. В книге Бытие в 23 главе описывается событие, когда Аврааму Бог сказал, Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, возьми его, и вот на одной из тех гор, которых я укажу тебе, во всесожжение его принеси. Авраам встал, взял двух отроков с собой, еще кроме сына, рабов своих, и отправились в эту дальнюю дорогу. Когда пришли на место, вот подножие горы, надо восходить туда, чтобы выполнить то, что Бог говорит. Вы знаете, друзья, мне даже страшно подумать, если бы Авраам сказал, Господи, так как же я смогу? Ну, ведь ты же сам сказал, единственный твой, любимый твой, которого ты любишь, да еще ж потомство от него должно быть, наследие такое. Ну, как же я смогу? Ну вот, два раба есть, хоть двоих сразу, пожалуйста. Ну, сына никак не могу. Что, если бы так Авраам сказал? И нас бы с вами не было здесь, братья и сестры. Как хорошо, что Авраам так не подумал. Как хорошо. А еще есть описание такое во второй книге царств, когда Давид находился в бегах, преследовал его Саул. С ним были его верные друзья, воины. И вот однажды он очень сильно захотел пить. И даже воскликнул, кто напоит меня из колодезя Вифлеемского? А знал, что никто его не напоит. Потому что Вифлеем был занят филистимлянами, и стояли охранные войска филистимские, отряды там. А сказал так, ну так вот бывает иногда, о чем-то мечтаешь несбыточном, и только и сказать можно, и больше ничего. Но вот нашлись три воина, которые решили, давай принесем Давиду воды. Посовещались и пошли. Братья и сестры, как они пробивались через эти отряды филистимлян, даже представить себе трудно. Как можно было пройти троем? Ну, наверное, они стали вот так спиной к спине и шли, а вокруг филистимляне и ожесточенная битва. И у каждого мысль воды набрать и принести Давиду. И если бы хоть один из них подумал, так как же мы сможем? Это же невозможно. Они бы и воды не принесли, и сами погибнули бы. Подошли к колодцу. Одному теперь нужно нагнуться, воды зачерпнуть, а два отбиваются изо всех сил. И вот набрали воды, и нужно назад вернуться. И чем ожесточенная битва, тем больше от филистимлян же подмоги идет. Здесь и копья, и мечи. А у них одна цель – вернуться и принести Давиду воды. И ни один из них не подумал, как же я смогу. И принесли Давид на воды. Давид не поверил глазам своим, это невозможно, вода, которая у меня в руках, это же цена жизни этих верных воинов. Как же я могу ее пить? А они смогли. И вот здесь даже странно читать. Я скинула хитон мой, как же мне одевать его? Мы вспоминали, как в те годы еще, когда атеизм был, когда некоторые формы служения проходили в нелегальных условиях, как печатание Слова Божия, перевозка литературы. И вот к нам приезжают и говорят, надо ехать очень далеко, за 1500 километров, и привезти Слово Божие. Тогда мы еще совсем юные были. Вот у нас такие дряхлые-дряхлые машины были, две машины у нас в церкви. Ну что, братья, ехать, значит ехать. А машины, ну никуда. Слово Божие привести. И вот, как пишет апостол Павел, юноша, вы сильны, вот есть в этом что-то. Мы садимся на наши автомобили и едем. Резина плохая, как вот шофера знает, такое лысая резина. А гололед, гололед от самого дома до самого конца, 1500 километров. Вот такое время мы попали зимой. Едем, то машина в кювет слетела. В одном месте слетела в кювет и в столб ударилась. Один брат говорит, все, приехали. Вытащили машину, сняли бампер этот, он форму столба принял впереди. Отстучали его молотком, крыло тоже почему-то выгнулось на место его. И одна цель, вперед, вперед и вперед. И сейчас вспоминаем, аж странно, как мы могли, чем мы думали. А у каждого была мысль поехать, взять и привезти. И никто не подумал, как же я смогу, как же я смогу. Но согласитесь, друзья, куда это дело серьезнее, чем одеть халат и открыть дверь, да? Куда серьезнее? И вот было же такое в жизни каждого из нас, когда для нас не проблема была горы свернуть, потому что возлюбленный просит. Он стучит и говорит, для нас ничего не стоило, мы говорим, это первая любовь была. А потом наступило время, и все стало по-другому. Я читаю дальше, друзья. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленную мою, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Когда уже он сам попытался открыть дверь, только тогда она проснулась. Встала, накинула свой хитон и побежала открыть дверь. Открыла, а он повернулся и ушел. Но прежде чем уйти, он ей что-то сказал. А что он ей сказал, братья и сестры? Не написано. Так жалко, что не написано. Что же он ей сказал? А он ей сказал что-то такое. Души во мне не стало, когда он говорил. То есть, что там за сон говорить? Сон как рукой сняло. Не то, что сон, а души не стало. То есть, она поняла, какую страшную ошибку она сделала. Он повернулся и ушел. И тут начался поиск. Она забыла про то, что можно ноги выпачкать. Уже не интересовала ее оставшаяся ночь, хитон и так дальше. Она побежала искать возлюбленного. Братья и сестры, я когда рассуждал над этим местописанием, так я и не нашел ответ, хотя было очень интересно, что же он ей сказал. А когда дальше читал Слово Божие по порядку, мне кажется, я нашел ответ, что он ей сказал. Книга пророка Иеремия, 2 глава. Пусть не слово в слово, но, по-моему, мысль та. 2 глава. Здесь 2 стих, 2 половина начинается. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною, в пустыню, в землю незасеянную». Остались одни воспоминания о прошлом, прекрасном времени, когда Господь предложил идти за собою, и возлюбленная с радостью пошла. И куда пошла? В пустыню, в землю незасеянную. И пошла, не думая о том, где она будет жить, где она будет ночевать, во что она будет одеваться, что она будет кушать там. Одна мысль была, лишь бы с Иисусом, лишь бы с Ним, а с Ним все хорошо, как бы то ни было. Вот не потерять бы, лишь бы общение с Ним. И Господь говорит, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей. А что теперь? А теперь железные двери и железные засовы. Замки, и настолько закрытые крепко, что невозможно открыть. И настолько толстые двери, что достучаться трудно, достучаться трудно. Он ее зовет, она дремлет и не может проснуться. А что еще? В земле, незасеянной пустынной, там не было хитонов каких-то особых. Ноги выпачкать, об этом и вопрос не стоял. Есть ручей, помыла ноги, нет, пыльные ноги. Да ладно, не так важно, главное, что возлюбленный рядом. А здесь уже переживание, возлюбленный, пусть он там постоит, ноги ж выпачкаю. А еще что, открывать стало замок, а написано с рук, капает мира на ручке замка. А мира, это очень дорогие такие масти, благоухание очень дорогое. И вот она и пахнет, и чистая, и в дорогом хитоне, но спит. Спит и приговаривает, я сплю, а сердце мое бодрствует, ничего страшного. Братья и сестры, а как ее зовет возлюбленный? Я однажды ночью проснулся, от даже стук не назовешь, грохот в стекло. Грохочет и кричит кто-то. И не в мое окно, а через дорогу сосед живет. У него жена в больнице лежит, а он где-то бродит неизвестно за полночь, а потом приходит будить своих. И вот он стучит и кричит, и обзывает всякими словами, и склоняет имена по-разному своих детей, потому что они не встают, чтобы открыть ему. И я стою и думаю, как же ты называешь своих детей? Разве так можно? Ну, спят крепко. Отчего тебе бродить по ночам? А как зовет Господь? Сестра моя, возлюбленная моя. А она продолжает спать. Умастилась и спит. А он ей говорит, голубица моя. А она спит. А он ей говорит, чистая моя. Вот так обращается Господь к нам. Вот так. Когда нападает дремота, когда нам не хочется делать ничего для Господа. Вроде бы неплохо, дом молитвенный хороший, пришли на собрание, посидели, послушали, пошли домой, для себя и для себя. А когда что-то для Господа, побеспокоиться, может быть, встать в неурочное время, куда-то поехать, это все неудобства, связанные со служением. И вопрос возникает, как же я смогу?